В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Ревас Юсупов, замгендиректор Центра развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак». Ревас, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И говорить мы сегодня будем про качество еды, воды, алкоголя, товаров, значит, различных других, одежды, потому что оказывается, что правительство актуализировало перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В обновленном перечне товары разделены на пищевые и непищевые. Кроме того, там отражены 7 новых товарных групп, в отношении которых принято решение о введении обязательной маркировки с 1 сентября 2024 года. Маркировка действует, насколько я понимаю, довольно давно, но вот если лаг по времени определить с того момента, когда она была введена, и только в пилотном варианте, и вот сейчас, чего удалось добиться? Что это дает?
Ну, для того, чтобы понимать, что сейчас уже включает вся маркировка, наверное, я должен там какие-то цифры 2-3 вначале там озвучить. Это 750 тысяч компаний, юридических лиц, которые в системе работают, из 17 отраслей. Если посчитать количество товаров, то это примерно 20% несырьевого ВВП страны. Такой объем товаров уже сейчас в маркировке. Да, и там все от лекарств, молока, воды до шин и фототехники. Ну, очень много разных категорий. И дальше система расширяется. Для чего она вводилась? Для того, чтобы навести порядок, в принципе, на рынке. И это делается всегда в интересах трех разных групп. Это и государство, это и бизнес легальный, и потребители, мы с вами, которые что-то покупаем. Так вот, что дала, тут можно там попытаться финансово как-то это оценить, а можно качественно. Вот финансово это 800 миллиардов дополнительных налоговых сборов, которые уже собрало, дополнительных, которые государство дополнительно собрало после маркировки. Происходит маркировка, обеляется отрасль, появляется больше легальных компаний, они больше продают, больше платят налогов. И легальные компании за счет этого, за счет того, что они освободившиеся ниши заняли и начали больше продавать, заработали, то есть государство 800 миллиардов, там 791, если совсем точно, и легальные компании еще 350 миллиардов дополнительной прибыли. Поэтому вначале мы слышим периодически, что там кто-то переживает из-за того, что маркировка начинается и не всегда понимает, ну, в общем, какой-то стресс в компании вначале связывается с этим.
Что это такое, да?
Да-да-да. Ну, всегда мы очень консервативно все информацию воспринимаем, но потом, когда разбираются и понимают, что это реально дает, вот эти финансовые эффекты, они, конечно, делают компании абсолютно такими нашими приверженцами. Значит, рассказал про государство, рассказал про бизнес, который просто больше зарабатывает. Ну и люди. Мы с вами, мы на сегодняшний день можем быть уверенными в гораздо большей степени в том, что мы покупаем. Мы имеем мобильное приложение «Честный знак», можно его скачать, там 22 миллиона людей уже скачало, и проверить любой код маркировки перед покупкой или после покупки, ну, логичнее перед покупкой. Если что-то не так, приложение сразу об этом сообщает, и можно отправить прямо оттуда жалобу. Более того, если мы говорим про людей, то вот там недавно заработали разрешительные кассы в магазинах. Если что-то не так с молоком, с водой, с пивом и сигаретами, то касса просто останавливает продажу, а что-то не так, это там и срок годности истек, или что-то не так с документами, или там минимальная, максимальная разрешенная цена нарушена. В общем, вот это то, что дала маркировка. Если там еще про какие-то цифры, то ну, до начала маркировки нелегальный рынок табачного, ну, табачный, сигарет, вырос примерно в 15 раз за 6 лет, с 1 до 15,6%. В первый год внедрения маркировки он сократился на четверть.
Чем от акциза отличается? Насколько я понимаю, это все равно разные системы.
Это совершенно разные, да и цели разные, да. Вы, наверное, акцизные марки на пачках.
Ну, конечно, да-да-да.
Но акцизные марки для того, чтобы акцизы взимать, ну, то есть, чтобы следить за уплатой налогов в первую очередь. А маркировка все-таки, ну, и бумажная марка, это вот бумажная марка, наклеенная там на бутылку, на пачку, неважно. Маркировка цифровая, это все-таки чуть более там сложная система. Скажем так, в принципе, то, что мы видим на упаковке, вот этот код черно-белый, это только половина кода. Вторая половина кода, она нигде не видна, она только в информационном виде хранится в системе. Только поэтому код маркировки подделать нельзя. То есть можно попытаться вот эту картинку там где-то скопировать и нанести на какой-то нелегальный товар. Ну, это не имеет никакого смысла, потому что при первом же попадании этого нелегального товара с таким же кодом на любые радары, приложение, любое сканирование в товарной цепочке, да, все, что по маркировке движется, это всегда в электронном документообороте, все сканируется, все проверяется. Или на кассе. Это сразу будет выявлено, и мы сразу таким образом, обратным счетом, можем понять, кто вбросил нелегальный товар, сколько такого товара оказалось на рынке, и сразу контрольно-надзорные органы этим занимаются.
Но есть же разные умельцы, которые там подделать что-то могут, или еще обойти, или из принципа, или из преступных побуждений. Как это работает, чтобы... Ну, как бы марка или вот этот вот код, он был действительно легальный, а это не какие-то мошенники, которые пытаются обмануть систему.
Они не могут ее обмануть. То есть, смотрите, есть производитель легальный, он там производит 10 йогуртов.
Ну, вот да, допустим, молочка.
На 10 йогуртов он получает, на 10 одинаковых йогуртов он получает 10 разных кодов. Каждый код уникален. На каждую банку
как
йогурта...
Как отпечаток пальца
человека. Абсолютно верно, понятно. Как паспорт у человека. То есть, вот такой же код на каждой этой баночке, бутылочке, чем угодно. Мы точно понимаем, кто получил этот код. Соответственно, дальше мы прослеживаем этот код до момента, пока он не будет продан, то есть он, дальше он гасится в системе. А если вдруг с таким же кодом в каком-то другом месте появился товар, мы сразу понимаем, что там нелегальный товар. Или если вдруг этот код идет по рынку, потом вдруг резко там логистически уезжает в другой город, потом возвращается обратно, для нас тоже отклонение. И Россия там, последние годы перешла на риск-ориентированный подход к контролю бизнеса, к проверкам. Да, сделано для того, чтобы легальных не кошмарить, а нелегальных сразу выявлять. А вот по системе маркировки как раз у контрольно-надзорных органов сейчас десятки интеграторов, индикаторов риска, как раз которые фиксируют что-то не так с кодом, значит, вот эту компанию имеет смысл проверить. А к чему это привело? Вот раньше мы там это сверялись с Роспотребнадзором, эффективность проверок, ну, там, в частности, по табачному рынку составляла примерно 16%. То есть проверяешь 10 компаний или 100 компаний, и 100 компаний в 16 находишь нарушение. А после появления маркировки эффективность выросла до более чем 90%.
Получается, тогда еще и человеческий фактор здесь уходит, потому что система цифровая. Потому что раньше, конечно, когда не было, соответственно, там пришел какой-то представитель какого-то ведомства, там ему... подмигнули или еще что-то, сейчас... а сейчас вот этого нет.
Не, он, наверное, может еще раз попытаться так прийти, но на второй раз уже будет понятно,
за что... За ним придут потом.
Странно, что он пришел и опять ничего не нашел, хотя система четко говорит, что здесь вот такое-то конкретное нарушение. То есть инспектор, у них есть у всех личные кабинеты, да, и у нас там сотни тысяч инспекторов уже подключены к системе, сами они работают в системе маркировки, есть специальное приложение, честный знак для государства, для инспекторов. В общем, это все так максимально упростило. Сейчас просто наличие или отсутствие кода уже говорит о легальной или нелегальной продукции.
Ну вот интересно, интеграция с информационными системами, да, контролирующих органов. Да. Кто участвует? Кто? Роспотребнадзор, не знаю, там, пожинспекция, контроль качества. Кто? Как это работает?
16 госорганов. Мы сейчас интегрированы уже с информационными системами 16 государственных органов. Роспотребнадзор, естественно, там в первую очередь. Это вообще такой главный орган, который контроль осуществляет. Потому что маркировка, цифровая маркировка и система, честно говоря, это платформа, которая абсолютно точно собирает всю информацию в онлайн-режиме. Мы точно понимаем, сколько каких товаров, где возникает там какое-нибудь манипулирование ценами или где, возможно, там недостаточно будет таких-то товаров. Мы это сразу сообщаем всем госорганам, и они на основе этого принимают решение. Для того, чтобы система приносила пользу, ей надо пользоваться. Вот сейчас ей пользуются. Ну, там несколько примеров. Давайте приведу.
С едой.
С едой, с напитками, да. Давайте там, с молочной продукцией, давайте, приведу. Мы интегрированы с системой Россельхознадзора «Меркурий», это система ветеринарных сертификатов электронных. В какой-то момент, что такое «Меркурий»? «Меркурий» контролирует от поля, от фермы условно, да, от коровы до завода сырое молоко, сырье, из которого потом молочная продукция производится. Честный знак, система маркировки, контролирует от завода до продажи в магазине. А в какой-то момент мы начали сверять, ну, то есть, что из этого сырья произведено, и дальше как-то уже двигалось по рынку. Мы начали сверять с Россельхознадзором очень простые параметры, сколько сырья заехало, сколько готовой продукции выехало. Ну, условно говоря, заезжает 100 литров, а выезжает 10 тонн, очевидно, что на этом заводе подмешивают не только там, проверенное, mm-hmm. прослеженное сырье, но что-то еще добавляют для того, чтобы оптимизировать там, свои затраты и прочее, ну, за счет качества, за счет безопасности продукции в первую очередь. Вот мы в первый раз начали это сверять, эти показатели, ну, после начала маркировки молока, в общем, пару лет назад, цифра была 30%, 30% расхождения между данными Россельхознадзора, и, ну, в системе «Меркурий» у компаний и у компаний в системе «Честный знак». То есть 30% производителей в стране непонятно из чего производили готовую молочную продукцию, которую мы с вами потом в магазине покупали. Uh-huh. А вот за два года ее стало 0,2%.
А куда делись? 150
раз. Они перестали нарушать. Они понимают, что теперь это настолько прозрачно, что нет смысла нарушать.
А что грозит за нарушение?
Ой, ну там отзываются лицензии, ну, разные, за разные типы нарушений в разных товарах, разные санкции, ну, в, там, за нарушение, подделку маркировки или несоответствие, неподачу сведений, некорректную подачу uh-huh. сведений, ну, там, аптекам, например, грозит лишение лицензии, они просто не смогут продолжать свою деятельность. А за подделку маркировки, ну, мы регулярно по несколько раз в день от МВД слышим эти сводки, когда табачные, там, товары различные в большом объеме где-то ловят, вот, там, у нас есть канал «Честный знак Breaking News», в Телеграме можно читать, мы там это регулярно все uh-huh. выкладываем, ну, так за это и ну, не только административная, но и уголовная ответственность. Поэтому дальше производитель, который был ранее нелегальным, он начинает думать. Значит, раньше, ну, как бы можно было это производить, какие-то бумажки там подделывали, и в это можно было продавать. Теперь, значит, все, что ты производишь, все, что тебе привезли в качестве сырья, контролируется. Все, что ты производишь, контролируется поштучно. Дальше по всей цепочке ну, движения товаров, дистрибутор, субдистрибутор, магазин, неважно, сколько там звеньев не было, контролируется все в системе маркировки. Каждый код. Уникальный код до магазина, и дальше еще касса его проверяет перед продажей, а дальше еще человек у вас с приложением, если хочет, может проверить. Uh-huh. Да, у нас там 200 миллионов проверок уже в приложении разных товаров есть, и там, молочка, лекарства, легкая промышленность, такие, и вода там топовые, самые часто проверяемые. И дальше человек думает, он готов продолжать, ну, там, пытаясь зарабатывать сверх какие-то доходы за счет нелегального оборота, продолжать это делать в этих условиях, когда его максимально загнали в угол, он уже там в любой момент может стать, может попасться, да, там, или нет. Вот что мы видели в воде, где 30% рынка обелилось сразу после маркировки, в первые два месяца там 460 новых компаний вдруг из ниоткуда взялось на рынке. То есть до начала маркировки считалось, что их примерно 1200-1250, а после начала маркировки еще 460 компаний
появилось. Но они просто обелились, в смысле, они были нелегальными, да. Там кустарными, а стали легальными, но тогда разница, насколько я понимаю, есть между легальным, ой, нелегалами и фальсификаторами. Вот mm-hmm. в данном случае отслеживание качества как происходит? А то, может быть, он там, вот извините, если он бодяжил что-то.
Если да. он нелегально бодяжил, он это там с высокой вероятностью делал. Мы видели разные примеры. Мы с вами знаем, что и не только в России, да, таким занимаются при производстве воды. Там,
да, в компании Nestlé, кстати, был скандал тот грандиозный, что, оказывается, с 90-х годов они продавали под видом минеральной воды обычную фильтрованную воду, загрязненную фекальными бактериями и пестицидами.
Вот мы бы не хотели, конечно, чтобы в России что-то такое происходило, поэтому контроль сейчас следующий, ну, там прям по воде. Давайте угу. так, если этих компаний не существовало, их не видел ни один госорган, их никто и не мог проверить. Ну, то есть, как можно проверить то, чего ты не знаешь, не существует. Угу. Они обелились, они вынуждены теперь соблюдать все необходимые требования к технологическому процессу, там, к сертификатам, к декларациям, ну, много чего еще.
То есть, они просто в магазин не попадут, в ларек не попадут.
Они не смогут попасть никуда, да, а онлайн-кассы, которые проверяют маркировку во всех точках продаж, поэтому, собственно, они не смогут просто быть продаваемы, они не смогут никуда попасть. Далее, мы интегрированы сейчас еще и системой Роснедр, которая контролирует недра, ну, то есть вот эти источники, откуда воду берем, если мы говорим, например, про минеральную
про воду. Про воду, да-да-да.
Да, ну, или там из Байкала она идет. Мы же очень много общались с производителями из Ессентуков, Нарзана, Байкала. Это вот такие наименования, которые сами по себе являются брендом. Uh-huh. Ну, а кто угодно пытался там производить с такими названиями. Сейчас они такой возможности не имеют, потому что для того, чтобы производить Ессентуки, надо иметь... доступ к скважине, лицензию на эту скважину, должным виде эту скважину там, сохранять, соблюдать все необходимые требования, тогда ты производишь эту воду. Если кто-то производит еще нарзан, мы сразу это видим, сразу официальный производитель, а там эксклюзивный, кстати, владелец лицензии на скважину, он сразу получает информацию, что кто-то еще вот конкретно пытается его бренд подделывать.
А Николай говорит, а в других странах есть подобные системы? Или, получается, Россия здесь первопроходец, может быть, уже по франшизе продавать, дополнительные деньги можно заработать?
Ну, тут несколько ответов на ваш вопрос. Да. Во-первых, вот это там track and trace называется, маркировка и прослеживание. Это, ну, последние лет 10-20 в принципе, в разных странах пытались что-то подобное делать, да, кто-то вот с акцизными марками, ну, то есть бумажные носители, кто-то еще какие-то системы пытался сделать, но настолько масштабно как-то сделано в России нет нигде, и это не только благодаря там широкому охвату разных товарных категорий, но и благодаря очень глубокой цифровизации, в принципе, на нашей рознице, то есть онлайн-кассы вот эти, которые стоят во всех магазинах, такого вообще нигде нет, да, и в этом смысле тут Россия такой серьезный передовик. А следующий ответ, что внедряя маркировку, создавая маркировку в России, конечно же, параллельно такие же системы были созданы во всех странах Евразийского экономического союза.
А, то есть это вообще единая конечно, система?
Да, будет. Они интегрированы, они там взаимное признание кодов и прочее, плюс еще и Узбекистан, который не является членом ЕС, но он ассоциированный член, и сейчас довольно такой заметный интерес мы видим из стран различных иностранных, зарубежных, к таким системам они регулярно обращаются, мы абсолютно готовы помогать коллегам и делиться опытом.
Но смотрите, если у нас на уровне правительства была дана задача оцифровать как можно больше процессов там, производства, контроля, отслеживания, у нас, в принципе, оцифровка экономики, эта задача стоит, на государственном уровне она понятна. Но вопрос, как, соответственно, работать с участниками рынка. Потому что первоначально, я даже помню, высказывались разные ассоциации, там, союзы каких-то производителей, отдельно взятые участники отраслей говорили. У них было, мягко говоря, очень осторожное к этому отношение. Как убеждают, что это вот это нужно, это для вас, это для качества, а не просто вот чья-то прихоть?
Ну, тут сложно назвать прихотью то, что на цель, ну, что имеет целью просто защищать интересы.
Качество,
там,
да.
Понимаете, для предпринимателя качество такое довольно условный показатель. Он говорит, я свое качество соблюдаю. Вот у меня есть такие параметры качества, которые я выставил, они абсолютно легальные по закону. Ну, вот я им соответствую, да. Дальше мы говорим, ну, у тебя вот здесь не совсем так, и здесь не совсем так. Если ты честно будешь об этом говорить своим покупателям, у них будет возможность здраво, взвешенно принимать решение покупать твою продукцию, не твою продукцию. То есть нет же разговора о том, что, ну, то есть, смотрите, все, что соответствует закону, оно, по идее, качественное, да, но все равно мы с вами понимаем, что качество разное, да, и от этого цена зависит, много чего еще, ну, то есть разные ингредиенты просто используются в разных случаях. И вот я начал с этого, когда говорил про интересы бизнеса, вот 350 миллиардов, которые легальные компании заработали, они, ну, вот их заработали сейчас, спустя там несколько лет. На первом этапе, когда мы начинали только говорить о маркировке и начинали внедрять маркировку, конечно, это вызывало часто непонимание, иногда скепсис. Ну, ассоциации, союзы, там понятно, что, да, различные оценки. Очень важно в этом смысле всегда очень много общаться с бизнесом, объяснять. Ну, там, мы проводим примерно 1000-1200 образовательных мероприятий для бизнеса в год. Ну, потому что вопросов может возникать огромное количество, и на них всегда надо отвечать. Там есть такие, ну, как бы, вопросы, которые связаны просто со страхами, есть объективные, да, там это специфики каких-то отраслей. Ну, например, начинали мы внедрять маркировку молочной продукции. Мы видели, что там просто какое-то огромное количество видов упаковки. Там, до этого там, табачники наносили маркировку прямо на своих линиях, ну, на там, скорости около 2000 пачек в минуту. Это очень серьезная такая большая скорость. Сложно даже себе представить, пока вот не визуализируешь, когда не увидишь глазами. Но там упаковки одинаковые, да, дальше мы, там, мы из этого исходили, что вот они на линиях будут наносить. С появлением новых отраслей мы всегда понимали, что нужно как-то адаптироваться под них. Там, с появлением легкой промышленности появился там, ну, в большей степени способ просто наклеивать вот эти бумажные тут стикеры с маркировкой, наклеивать вручную. Ну, потому что там не такие большие объемы, им проще не ставить какой-то себе там принтер, а вот руками разрезать, клеить. А когда мы начинали заниматься молочкой, стало понятно, что вот этих упаковок очень много, мы разработали способ маркировки в типографиях, то есть заранее, когда печатается упаковка для там, будущего йогурта, маркировка сразу наносится, и потом как бы только наполняется содержанием уже на производстве. То есть не надо ее печатать, она уже напечатана, преднапечатана. Производители воды очень многие по этому пути пошли. И это, конечно, ну, там вот мы про там ноу-хау в мировые говорили, а в России самая большая инсталляция, ну, то есть самая большая там в нескольких десятках, сотнях типографий умеют наносить переменные коды на вот этой космической скорости, которую они производят. Или то же самое с пивом в алюминиевых банках, да, тоже было там непонятно, клеить, не клеить, сверху мы увидим, там кто-то сверху бумажки клеит. Но кто-то более эстетично к этому подошел и печатают сразу лазером, причем на скорости 80 тысяч банок в час. И это тоже мировое ноу-хау. Нигде эта технология никогда не была внедрена и разработана, мы абсолютно открыты. Потому что наши партнеры различные могут им пользоваться.
Ну вот интересно, вы про пиво заговорили, про слабоалкогольные напитки. Депутат Госдумы Сергей Лисовский, который у нас периодически бывает, он обращал внимание, особенно в контексте, когда там какие-то случаи массовых отравлений, контрафактный алкоголь, он говорит, что мы внедряем маркировку, например, слабоалкогольных напитков, внедряем маркировку пива. Необходимо двигаться дальше, потому что если такая мера спасет хотя бы одну жизнь, ее надо вводить.
Ну, тут сложно с депутатом Лисовским не согласиться, абсолютно так. Угу. И, да, мы, если мы заговорили про алкоголь,
да.
Первая категория, которая в нашей системе в честном знаке начала алкогольная маркироваться, это было пиво, слабоалкогольные напитки. Сидры, пуары и так далее. Ой, какой скепсис был там от отдельных участников отрасли. Они говорили, что ничего не сработает.
Ну, а
чего боялись? Значит, чего боялись? Значит, то, что мы сейчас видим по итогам, не так давно внедрилось пиво полноценно. По первому полугодию, это тоже там в результате нашей интеграции, например, с Росалкоголь-табак-контролем, система ЕГАИС, мы тоже там сверяем данные. По итогам первого квартала, значит, производство пива в России увеличилось почти на 10%. Это там 440 миллионов дал. Пивных напитков на 13,4%, но больше всего выросло производство медовухи и сидра, 17%. Ну, кто-то сейчас там, наверное, вот те, кто сильно бил себя в грудь и говорил, что ничему маркировка никакому обелению не приведет, будут рассказывать, что там просто люди стали сильно больше хотеть пить пиво и там сидр. Ну, это очевидно. Мы видим во всех отраслях это обеление. Угу. Это вот ровно то, о чем я и говорю. Уходят нелегальные компании, их долю занимают легальные компании, и легальное производство просто растет. Мы это видели во всех отраслях.
А просто интересно, почему изначально эти компании не могли быть легальными? То есть одно дело, когда присоединяются к системе уже там, ну, крупные, не знаю, заводы какие-то, там, крафтовые даже, там, небольшие производства, а другое дело, когда он там разливал что-то у себя в гараже, но мы же не говорим о том, что именно такие люди...
Нет,
идут. Ну, вот это важно. Тут конечно, сообщения шлют люди.
Почему? Ну, тут много, может быть, вариаций, но давайте на прошлой неделе была очень, ну, не на прошлой неделе, в последнее время, угу. всего, там, мы же благодаря этим данным, там, налоговая служба тоже может очень четко выявлять, кто сколько произвел, кто сколько да. акцизов заплатил. Ну, так вот, уходить, не платить акцизы за пиво, это очень сильно экономит тебе на, ну, экономит твои потенциальные, твои реальные, твои необходимые затраты на просто то, чтобы налоги платить. Вот безакцизно там в третью смену неучтенную продукцию гнать элементарно удобно. Я про пиво могу сказать, мы же вот разрешительный режим для пива и сигарет ввели уже в апреле этого года. Что удалось за это время сделать? Вот за это время заблокировали продажу 6,7 миллионов литров пива с истекшим сроком годности, 5,7 миллионов литров с признаками контрафакта, 10,5 миллионов литров пива без маркировки и около 700 тысяч литров неизвестного происхождения. Давайте вот на количество людей, которые это могли купить, переведем. И поймем.
И последствия попробуем оценить. Ривас Юсупов с нами, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ривас Юсупов с нами, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак». Люди много сообщений присылают. И вот Елена, по-моему, написала: смотрите, с магазинами, с сетями понятно. там все можно отследить. А по поводу обычного рынка, туда пришел, и там товаров на любой вкус и цвет, и что-то я очень сомневаюсь, что там кто-то будет заморачиваться, наносить какую-то маркировку, потому что люди и так купят.
Заморачиваются, наносят. Не всегда легально. Иногда пытаются как раз вот легальную маркировку скопировать на какую-то нелегальную продукцию наносить. Мы это в системе, опять же, видим, и это сразу же уходит контрольно-надзорным органам мгновенно. Более того, у нас там огромное количество жалоб людей, которые тоже официально являются абсолютно официальными, они сразу же отправляются, они подписываются электронными подписями человека в госуслугах. Ну, то есть это все абсолютно там соответствует всем легальным требованиям к жалобе, которые обязаны контрольно-надзорные органы отработать, провести проверку и прочее. Это все тоже направляется в контрольно-надзорные органы. И мы видим, что там довольно заметное, там в Питере есть несколько примеров, я помню, на рынке, где продавались массово табачные изделия с поддельными кодами или без кодов маркировки вообще, там это... Там разбирали, но, конечно, с учетом моратория на проверки бизнеса сейчас, с учетом того, что создаются условия такие благоприятствования для развития бизнеса, в том числе отечественного, тут количество таких жалоб будет расти, и очень важно компаниям, которые там злостные нарушители, чтобы они ответственность несли за это, чтобы штрафы им выписывались, конфисковалась продукция, чтобы эти проверки проходили.
По поводу борьбы, интересно, с контрафактом в контексте параллельного импорта. Тут и про контрафакт, и про фальсификат можно поговорить, потому что, чтобы насытить внутренний рынок на фоне санкционного давления, естественно, открылись каналы поставок, параллельный импорт. Одно дело, когда речь шла про сертифицированные какие-то конторы, которые здесь закупала, дистрибьюторы реальные, настоящие, там, ритейлеры, например. А когда речь идет о каких-то фирмах-прокладках однодневных, которые даже не в Российской Федерации находятся, вот это вопрос, как это работает?
Ну, и работает ли? Да, конечно. Вся, ты, условно говоря, если мы говорим там, про парфюмерию, например, она в маркировке, то есть парфюмерия в России... В России не может быть парфюмерии без маркировки. Это нелегальный там, флакончик будет. Все, это первое. Второе, если как бы его ни привозили сюда, производят его здесь или привозят откуда-то, да неважно, все должно быть маркировано. Да? Uh-huh. И мы видим, что огромное количество импорта, и параллельного импорта, и прямого импорта, любого, оно маркируется. Конечно же, всегда есть какие-то попытки что-то не то завести, но мы как бы... Мы тут все вместе должны создавать условия, когда желание и аппетита к такому риску у предпринимателей будет меньше, когда они будут меньше стремиться как-то нарушать для того, чтобы больше заработать. Вот я могу тут привести пример биологически активных добавок, которые тоже очень много импортируются. Вот, знаете, начали маркировать, оказывается, в 7 раз больше импортеров, чем считалось до того. В 7 раз. Ну, потому что вот эти компании, они как-то возили все время что-то где-то, да, но БАДы, мы с вами понимаем, это как лекарство, да, то есть мы это пьем внутрь, и это прям прямой риск для здоровья, если что-то там не так, или содержит что-то не то, или какие-то не те стандарты при производстве. Ну вот, теперь в 7 раз больше, да, там российских производителей стало на 80% больше, а там на 700%. И это про все остальные отрасли тоже, то есть мы видим рост и импортеров, и российских производителей во всех отраслях, а все попытки, там, ну... Продолжать это возить как-то нелегально, надо пресекать.
Но чтобы начать маркировать свою продукцию, например, те же самые БАДы, вот да. Хочет ввозить,
да.
То, соответственно, он должен куда-то на экспертизу отдать, ну, условную банку с каким-нибудь там порошком, с какой-нибудь травкой, какие-то пилюли, чтобы там Роспотребнадзор проверил, что это безопасно, а не какое-то биологическое оружие, например, да? И на основании этого он куда-то идет, и ему дают эту маркировку, и он может выходить на рынок.
Совершенно верно. Ну, там простая технология, называется это свидетельство о государственной регистрации. СГР, то есть для того, чтобы производить, не производить, для того, чтобы поставлять БАДы, да. Ну, или производить в России, или поставлять в Россию, нужно получить СГР российский или стран ЕАЭС, ну, они там приравниваются. Конечно, каждый флакон, ну, условно говоря, каждый тип БАДов, он проверяется, там определенные лабораторные исследования и прочее, 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 много разных параметров проверяется, только после этого он получает СГР, и только на основании СГР он может получить маркировку. Так и с обувью, да, надо получить там декларации, сертификаты и так далее. Мы уже выдавая маркировку, проверяем это, проверяем, что документы легальные. Вот сейчас с Росаккредитацией мы проводим эксперимент, мы еще дополнительно будем сверять, проверять, насколько эти декларации, сертификаты, они легальные, реальные, угу. Что выдано на 100, условно говоря, пар кроссовок, а по этому документу не попытались получить маркировку на 150 пар. Условно, да? То есть вот такие вот все параметры мы будем контролировать внимательно.
А по поводу подделок люкса. Я помню, был скандал, наверное, несколько лет назад, когда была контрольная закупка в очень дорогом магазине, и выяснилось, что там, конечно, далеко продавалось далеко не то, за что просили там $1500 и больше. Как это работает?
Также, ну, то есть вот этого люкса, не весь люкс еще маркируется, но постепенно легкая промышленность, мы с вами в первую очередь, наверное, про легкую промышленность, наверное, не про аксессуары, да, там часы или сумки, они еще не маркируются. А, думаю, что вот про сумку, наверное, у вас история, я знаю такую тоже. Вот все больше вот этих товаров легкой промышленности проходят, попадают под маркировку, соответственно, все больше там эта прозрачность возникает по легкой промышленности. Цифры последние, которые считали от официальной статистики, что уровень там нелегального оборота с 36 до 6% сократился. Ну, а начинали мы вообще там, ну, с 60 примерно. То есть вот это тот путь, который удалось пройти. Мы с вами говорим, что вот 6% они все-таки еще остаются, да, там вот, ну, мы про рынки спрашивают, абсолютно там разумный, легальный, там имеет место быть этот вопрос. Вот там надо дополнительные усилия всем прикладывать, чтобы эти 6% тоже вычистить.
А какое-то взаимодействие с маркетплейсами идет? Ведь конечно. На маркетплейсы выходят или самозанятые, или ИПшники, и, соответственно, они там где-нибудь в Китае закупили, например, реплик, и здесь начинают продавать. А в какой момент включается система, что он должен доказывать, что это продукция, которая имеет право на то, чтобы быть здесь на рынке?
Ну, я начну с того, что вообще у нас там, я сказал, у нас 750 тысяч компаний в системе, ну, там ИПшников подавляющее большинство.
Ну, это очевидно, конечно.
Да, ну, то есть они все там, кто хочет честно работать, тот работает. Тот, да, не, это несложно совершенно, наклейку какую-то наклеить несложно. Значит, с маркетплейсами мы, конечно, работаем, маркетплейсы стали, там, ну, там, все глубже становятся участниками системы, в нашем понимании, то есть участниками системы маркировки, участниками оборота, которые, на которых эти обязательные требования распространяются. Если совсем просто, там есть два способа у маркетплейсов работать. Первый — это когда они покупают, ну, у поставщика забирают товар к себе на склад, а потом, если я заказываю как покупатель уже на этом маркетплейсе, мне потом его отгружают. И второй способ — это когда они товар даже не видят, когда они выступают витриной для какого-то поставщика. То есть они на самом деле там витрина, я на этой витрине заказываю, но мне мимо там склада маркетплейса отправляется напрямую откуда-то со склада вот этого поставщика, напрямую отправляется посылка. Так вот, в первом сценарии, если на склад маркетплейса они просто не принимают товар без маркировки, если она должна быть, не проверив маркировку. А второе, они тоже проверяют все документы. Ну, то есть, если даже товар не видят, они все документы проверяют. И что тут важно сказать, да, мы понимаем, что это там прекрасная возможность для многих попытаться как-то легализовать, но такая возможность все уже и уже. Сейчас у нас со всеми маркетплейсами, с Wildberries, с Озоном, с Яндексом, с большинством, ну, со всеми крупными, подписано соглашение, как только у нас любой пользователь отправляет жалобу на какой-то товар на маркетплейсе, она в приоритетном порядке отрабатывается, и возвращаются деньги, и отдаются бонусы, и блокируется карточка этого продавца или этого товара на маркетплейсе. То есть они добровольно это делают, они заинтересованы в том, чтобы товары...
Работать в белую.
Ну да, заинтересованы, тут просто такой путь, который надо еще пройти.
Слушатель Александр вас спрашивает, когда запчасти на авто и масла и ГСМ будут маркировать?
Масла уже в эксперименте, мы понимаем, что там катастрофическая ситуация от
Почему?
Всех. От всех. Ну, мы пока не являемся экспертами, но я, в частности, на рынке автомобильных масел, но мы-то можем слушать только там тех компаний или те союзы, которые к нам приходят и аргументируют, и в Минпромторг приходят и аргументируют, что нужно срочно маркировать, но по их оценкам там 80-90% рынка нелегальные. Ну и понятно, там человеку сложно, в принципе, там на глаз как-то определить, что это за масло. Он видит этикетку, там коробку какую-то знакомую, да, там канистру. С красивой этикеткой, покупает. Наверное, эксперты только в автосервисе потом могут что-то как-то оценить и сказать, что нет, что-то не то купил.
Когда машину на эвакуаторе привезли,
да, уже. Да. Но это вот, в общем, проблема, поэтому моторные масла сейчас уже идет эксперимент. И представители автомобильной промышленности, они очень активно настаивают. То есть как это происходит? Бизнес сам инициирует зачастую маркировку, вот как с автопромом. А они пришли в Минпромторг и к нам с мыслью, что там, ребята, надо точно маркировать, потому что у нас там швах на рынке. И вот сейчас они настаивают, чтобы маркировали свечи зажигания, ну, то есть как расходники, да, там есть еще другие расходники, фильтры есть и так далее, я думаю, что мы все равно к этому рано или поздно придем, хотя бы в том наборе, в котором вот человек, если делает ТО, вот все, что его меняют, хотя бы это должно маркироваться, потому что такие самые частые расходники. Так вот, свечи зажигания на госкомиссии по борьбе с контрафактом, которую Денис Валентинович Мантуров, первый вице-премьер, возглавляет, буквально месяц назад было принято решение, как раз, ну, там обсуждался вопрос про свечи, было принято решение заниматься этим вопросом, то есть маркировка, скоро начнется эксперимент, всегда, никогда маркировка не становится обязательной просто так, всегда до того, для того, чтобы повысить комфорт бизнеса, снизить затраты какие-то там и стресс, всегда сначала идет эксперимент, примерно год в любой отрасли, для того, чтобы компания подготовилась, когда это еще не обязательно, да, и дальше, когда это становится обязательным, уже работала полноценно, спокойно, без авралов.
Но отрасль, как раз связанная с ремонтом автомобиля, особенно сейчас, когда официальные дилеры ушли, сервисные центры официальные закрылись, поэтому кто-то что-то на разборке берет, кто-то что-то там в Китае покупает. Я правильно понимаю, что пока еще, почему это в эксперименте находится, потому что еще очень сложно, ну, как бы понять, что есть эталон, и, соответственно, что и с чем сравнивать?
Ну, там же есть стандарты на рынке, ну, моторных масел, например, да, ну, понятно, да, что там должно быть, какие присадки, из чего оно должно состоять, и вот это просто, ну, там, всего-то надо, чтобы оно там соответствовало требованиям. Всего-то для начала. Дальше там есть уже какие-то премиальные линейки масел с большим количеством присадок или какой-то химии. Ну, понятно. Там более экономичные, демократичные, ну, они все должны быть безопасными для автомобиля как минимум. Все. То же самое там с этими канистрами, которые на дороге продаются с омывающей жидкостью. Ну, вот, Бог его знает, что там и там куча отравлений после того, как люди этим пользуются. Вот сейчас там, ну, с антисептиками такая же была история. Все, сейчас это маркируется, это под контролем. Этим хотя бы, ну, там, ты не отравишься, и ты понимаешь, ну да, ты можешь там более дорогое, которое лучше чистит, или более дешевое, но которое хотя бы просто не замерзает. Ну, ты выбираешь для себя, но оно и то безопасно. И это самое главное.
Юста спрашивает, почему нельзя присваивать QR-код не каждой единице товара, а блоку или ящику, например, чтобы кассир не сканировал долго по одной штучке, задерживая всю очередь?
Ну, не должен кассир. Да-да-да, не, ну я же сам с этим сталкиваюсь, когда воду покупаю. Или я еще курю стики, электронные сигареты, и я тоже с этим сталкиваюсь.
Ну, 16+, напомню, да, курение вредит вашему здоровью.
Курить вредно, абсолютно точно. Ну, так как это товар, который маркируется, я должен привести этот пример, он давно просто маркируется, начал маркироваться раньше. Вот изначально тоже, да, там, когда я покупал эти стики, там, открывали блок, вскрывали, снимали упаковку, доставали каждую штучку, сканировали. Хотя на блоке тоже есть сбоку код маркировки, который содержит в себе информацию обо всех 10 пачках в этом блоке. То же самое с упаковкой воды или молока, да, сколько бы ни содержало, всегда есть агрегационный код. Другой вопрос, что не все магазины просто еще перешли на то, чтобы, ну, не настолько, скажем, доразвили, доработали свою систему, чтобы этот код на блоке или на упаковке сканировать один, не раскрывая, не сканируя каждый. Ну, там вот сейчас уже нету такого, чтобы стики кто-то продавал, раскрывая блоки. А еще год назад или полтора было. То есть это уже сейчас можно делать. Мы ждем просто, пока магазины все подтянутся и свои внутренние системы товароучетные доработают до этого.
Несколько сообщений пришло, даже сейчас зачитывать не буду, но люди, у которых есть какой-то свой бизнес, они говорят, насколько может, в принципе, производство сделаться дороже, когда включается вот в эту всю систему.
Оно не должно стать дороже, ну, смотрите как, там есть операционные расходы, да, это там 50 копеек на код, там, принтеры, сканеры, ну да, наверное, там какие-то можно их тоже там нужно дорабатывать, но в принципе мы понимаем, что если мы говорим о какое-то небольшое производство, то это просто ручная маркировка, ну, да. Затраты на что, на там, на клейку и ленту, на принтер, ну, они такие совершенно приемлемые, не затраты. У более крупных производителей, у которых больше объем, еще меньше затраты, да, соответственно. Там стоимость маркировки, в принципе, зафиксирована на 15 лет, поэтому мы там никак не зависим ни от инфляции, ни от каких-то других макроэкономических показателей, не менялось вот с самого начала, с 2020 года, когда соглашение о государственно-частном партнерстве было заключено. Так вот, ни в одной из отраслей, где маркировка внедрена, я напомню, там 17 отраслей и 20% сырьевого ВВП страны уже, не произошло влияние на цены. Да, то есть всегда перед тем, как начинается маркировка, идет такая очень внимательная оценка. То есть министерствам, регуляторам очень важно, чтобы на цены это не влияло. Идет оценка того, какое может быть влияние. Я там могу привести пример, когда результат этого анализа показал, что влияние может быть. Это было для дешевых лекарств. Для лекарств дешевле 20 рублей. Угу. Потому что там не потому, что 50 копеек бы наложили какой-то дополнительный затрат, но просто потому, что там были упаковки очень дешевые, на них печатать было сложно, надо было или упаковки менять, это бы удорожало, или мы в итоге все коды маркировки на эти лекарства выдаем бесплатно, для того, чтобы не было влияния. Нигде больше, ни в одной из отраслей, ни в там, товарах за 50 рублей, ни в товарах за там, 3000, мы не видели никакого влияния, то есть не влияет на стоимость. А и тут, ну, там, давайте там, на примере, не знаю, какой-нибудь икры последней, там, вот, которая новая из пищевых с апреля начала маркироваться обязательно. Ну, вот там при килограмме икры стоимостью там, в 5-5,5 тысяч рублей, ну, код маркировки там, за 50 копеек, угу. Затраты за рубль, ну, хорошо, там, на несколько. Ну, вот такое влияние может. То есть никогда не будет заметно. Но при этом мы же понимаем, что действительно есть более современные, менее технологичные компании. Ну, просто в силу того, что у них объемы другие, им не нужно там сверх какие-то ставить цифровые решения у себя на производстве, для них, для всех есть специальные программы, которые мы внедряем, как оператор маркировки, как центр развития перспективных технологий. Ну, во-первых, там есть трехлетняя рассрочка, беспроцентная, когда в первый год, ну, просто компании могут забрать деньги, в первый год ничего не возвращать, беспроцентно вернуть через 3 года, просто чтобы не вынимать деньги из своей оборотки. Значит, 50% скидка на оборудование. То есть компания нашла себе какое-то оборудование, она может обратиться к нам как оператору, и мы 50% компенсируем. Это не наше оборудование, мы не производим оборудование, просто там, да, есть 150 интеграторов, которые оборудование поставляют. Но мы понимаем, что какому-то небольшому фермеру, например, это может быть сложно. Да, там, неважно, там, принтер какой-то, но все вместе обойдется там 1000 в 20-30, но все равно это какие-то деньги. Половину мы возвращаем. Обойдется это там дороже, тоже половину мы возвращаем. А бесплатный электронный документооборот, бесплатно много других разных программ, которые заменяют сканеры, заменяют еще что-то. Ну, то есть, все это мы делаем для того, чтобы не влияло на цены.
А слушатели еще спрашивают, можно ли таким образом сделать Россию страной, свободной вообще от контрафакта, или все-таки полностью оцифровать невозможно, потому что если кто-то что-то не хочет, он все равно этого не сделает.
Я думаю, что, ну, там, к показателю близкому к 100% можно. Для этого нужно, чтобы работала не только система как сбор информации, ну, и передача информации, да, всем, но и дальше за этой информацией должны пользоваться и должны применять соответствующие санкции, может быть, более жесткие. В каких-то случаях, может, наоборот, где-то более мягкие. Мы же, знаете, вот там расскажу, извините, там буквально потрачу 30 секунд. Очень интересный у нас был эксперимент. Мы нарушения начали собирать, когда понятно, что они в контрольно-надзорные органы отправляются. Но мы для себя там придумали еще и отправлять бизнесу, который нарушил. Ну, потому что часто это может быть человеческий фактор, может, где-то просто по незнанию ошибались, что-то не то делали. Ну там были какие-то космические совершенно показатели. То есть бизнес стал обеляться невероятными темпами. Мы все эти нарушения и благодарили нас за то, что, ну, они ошибку допустили, да, дальше бы контрольно-надзорный орган их применил какую-то санкцию, а тут они сами исправили, и все, за санкцию применять не за что. И дальше они уже за этим следят и понимают. То есть тут вот много разных факторов, но абсолютно точно есть недобросовестные, в отдельных регионах их прям мы там встречали много, которые с большим сопротивлением, на Северном Кавказе в первую очередь. И ну, сейчас их, опять же, все меньше и меньше и меньше, потому что система настолько такая всеобъемлющая, она отовсюду, она везде работает, и так или иначе товары нелегальные, они куда-то попадают на какой-то радар, фиксируются, и все равно дальше очень сложно там продолжать нелегальную деятельность.
Михаил, интересный, кстати, вопрос задает. Оставляем ли мы право потребителю по тем или иным причинам приобрести немаркированную продукцию? Ну, честно говоря, странно выглядит. То есть из принципа ходить и искать то, что не промаркировано. Ну, смысл какой?
Если товар маркируется, вот эта категория товара маркируется, да, весь товар этой категории должен быть промаркирован. Это просто обязательное требование. Почему? Объясню. Когда начинаешь вводить маркировку, сначала как бы начинаешь мониторить вход, ну, то есть вход на рынок – это производство, да, или импорт. Вторым шагом – выход, то есть магазины, кассы. Дальше третьим шагом уже промежуточное звено логистическое. Но вот и когда, условно говоря, маркировка распространяется на производственное звено и на оптово-розничное, обязательно, чтобы контролировать весь нелегальный оборот, нужно, чтобы все маркировалось. в этой категории, все товары этой категории
было
должны маркироваться.
Было посчитано, да.
Тогда уже отклонения видны, то есть тогда видно, что вот тут появилась какая-то немаркированная, соответственно, нелегальная.
Угу.
Вот если что-то там произвольно маркировать, не маркировать, это просто этого эффекта сложнее гораздо будет добиться.
Из того, что вы рассказываете, мне вот аналогия в голову пришла. Помните, лет 25 назад, а может быть даже 20, было практически хорошим тоном не платить налоги. Уходите от них. Но система оцифровки, как раз вот, которую внедрила налоговая служба, она же заключалась не, прежде всего не в том, чтобы там, всех посчитать, наказать каждого, в тюрьму посадить, а чтобы процесс... Интересно, с другой стороны зашли. Процесс уплаты налогов должен быть удобным, с телефона за секунду, что не надо стоять налоговой инспекции очень долго, бороться, какие-то бумажки страшные заполнять, отдельное высшее образование нужно для этого получать. И это сделали удобным, и поэтому у человека голова не болит, он пошел, ему там рассчитали в приложение. Получается, история про качество товаров ровно об этом.
Абсолютно.
То есть абсолютно. Удобнее соблюдать, чем не соблюдать.
Конечно, и для предпринимателя, и для, ну, для предпринимателя, помимо того, что он там соблюдает, он же ну, получает новую долю рынка, он получает ну, просто там, сумасшедшие данные, точные данные про свою продукцию. Он видит каждую свою упаковку, как она движется по рынку, с какой скоростью, через какого дистрибутора, как меняется цена, какой спрос на его в продукцию в разных городах.
Это как трек доставки.
Абсолютно, он видит вот, на больших цифрах по своей продукции все, он может видеть себя относительно конкурентов, он может видеть, где в каких регионах его недопродают, в каких магазинах его недопродают, где у него потенциал к росту. И ну, мы видим, как большие компании очень меняют стратегию, меняют модель продаж благодаря вот тому, что они видят. Ну и про маркировку, про цифровизацию для пользы и просто простоту для людей. Вот в этом приложении, честный знак, помимо того, что можно проверить оригинальность, мы постоянно пытаемся сделать так, чтобы информация из разных государственных информационных систем была, ну, служила людям. Поэтому у нас сейчас там, например, появилась возможность найти любые лекарства. Все лекарства маркируются, все аптеки к нам подключены. В приложении, честный знак, можно найти любые лекарства. Или посмотреть буквально, с какой фермы приехало молоко сырое, как бы вот из чего был произведен ваш сырок. Все это интересно, и дальше мы там про пользу продуктов будем еще стараться там прикладывать усилия, чтобы показывать, что вредное, что полезное.
Я видела, да, что где-то была идея, высказывалась, чтобы там где-то считать КБЖУ и так далее, то есть расширять.
Это можно делать, да.
Конечно. Это для зожников.
Ну, не только, знаете, когда мы смотрим на вот эти бренды, которые появляются все чаще и чаще про здоровое питание,
эко.
Да-да-да, мы органик и так далее, мы видим, что на это есть спрос людей все больше, которым это интересно.
А от чего зависит, когда та или иная товарная группа включается в систему или не включается?
Ну, то есть всегда правительство принимает решение, что следующее в маркировку, ага. Да, и там, ну, вот там то, что у нас сейчас уже планируется, ну, вот в данный момент у нас с 1 сентября начнется маркировка консервов, безалкогольного пива, растительного масла, кормов для животных, ветеринарных препаратов, велосипедов и технических средств реабилитации, ну и уже идут эксперименты, я тут говорил про моторные масла, про слабоалкогольные напитки, которые до августа следующего года, детские игрушки, бытовая химия, косметика, печатная продукция, пиротехника, бакалея, много чего еще. Как это происходит? Всегда ну, там, или государство само принимает решение на основе оценок экспертов, что там нелегальный оборот высок, или компании, как в случае с моторными с автокомпонентами, как раз компании пришли с просьбой давайте вводить маркировку. И дальше ну, там, происходит межведомственное согласование, работа с бизнесом, с отраслью, действительно ли они готовы, как это лучше делать, чтобы это не было стрессом, не было затратами. И потом какое-то время эксперименты и обязательная маркировка.
Реваз Юсупов был с нами, замгендиректора Центра развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак». Реваз, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск, потом Анна Соловьева. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.